Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы действительно слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. И мы начинаем эту передачу для того, чтобы любой наш слушатель мог позвонить нам в прямой эфир. Вот даже уже есть звонок, поэтому я его сейчас сразу приму. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман. Ну вот в один из прошлых разов я вам сказал вновь, кстати, второй раз уже сказал, что в той статье про то, что ученые якобы не нашли гена гомосексуальности, нет рядом ничего о том, что гомосексуализм не врожденен, вы просто повторили свое, да, как обычно. То есть сказали, что нет, гомосексуализм врожденен, и все тут. Но вот в связи с этим я бы хотел процитировать статью биолога Александра Панчина, который прокомментировал это. Ну и, конечно же, он сказал, что ничего подобного тому, что вы говорите, нет. Вот в частности он говорит, что люди путают генетическое и врожденное, да. Ну и вот цитирую, он сказал: «Мы точно знаем, что на сексуальную ориентацию влияют генетические механизмы и факторы внутриутробного развития. На это никто не может особо повлиять».
Хорошо, спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы знаете, относительно гомосексуализма есть некоторые принципы здравого смысла, некоторые принципы научного метода. И атеисты часто о них напоминают, за что я им сердечно благодарен. И один из этих принципов – это бремя доказательства. Бремя доказательства – это про то, кто обязан доказывать тезис. Вот, например, мне говорят, что гомосексуализм есть явление врожденное. Кто обязан этот тезис доказывать? Я обязан его опровергать или его обязан доказывать тот, кто его выдвигает? Его обязан доказывать тот, кто его выдвигает. Понимаете? Поэтому, когда люди говорят, вот мы не нашли гена, действительно, его не нашли, но зато, значит, это должно быть там особенности внутриутробного развития. Но, послушайте, а откуда вообще взялся сам тезис? Понимаете, в чем дело? Вот есть критерий Поппера, так называемый, критерий фальсифицируемости. Любая научная теория, если она научная, она должна допускать возможность своей фальсификации. То есть она должна допускать получение данных, которые бы ее опровергали. Вот теория врожденной сексуальной ориентации, насколько я читаю, она в принципе неопровержима. То есть любые данные, которые ей противоречат, просто отвергаются. А люди говорят, там, гомосексуализм генетически детерминирован, там есть гейген, потом бах, там, ищут десятилетиями этот гейген, не нашли гейгена, нету гейгена. Ну, значит, это проблема внутриутробного развития. А может быть, просто вся теория ложная? Потому что если теорию не может опровергнуть ничто, она просто является идеологическим верованием, а не научной теорией. Более того, я подписан просто на сообщество, в Facebook есть такое сообщество экс-геев. То есть люди, которые были геями, которые вели себе гейский образ жизни, а потом они его оставили. Большинство оставило на фоне религиозного обращения, но не все, кстати. То есть есть люди, которые были, значит, геями, а потом они из геев выписались просто вот по каким-то, надоело им, да, не хотят они больше быть геями. И они зажили нормальной семейной жизнью. То есть люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. В обе. То нам сообщают, что мужик, у которого семья, у которого дети, который уже не молодой совсем, которому сильно за 40, объявил себя геем и ушел, значит, в бары. А бывает наоборот. Человек ушел из геев в натуралы. То есть есть масса реальных живых людей, которые просто на камеру рассказывают о своем опыте. И они говорят, да, вот мы были геями, а потом перестали. И выходят, значит, британские ученые, и мне начинают говорить, что, знаете, сексуальная ориентация неизменна. Она врожденна и неизменна. Ну, знаете, это уже идеология, это уже не наука. Потому что я напомню, что наука предполагает возможность того, что такая теория может быть отвергнута. Что если накапливаются данные, которые противоречат теории, они должны быть оставлены. А она должна быть оставлена. И вот эта теория врожденного, то есть биологически детерминированного гомосексуализма, она уже ни в какие ворота не лезет. Потому что она не подтверждается эмпирическими данными. Она не научна. Она не соответствует критерию Поппера. Она является чистой идеологией, которая все более и более становится вопиюще антинаучной. Поэтому есть гораздо более правдоподобная психологическая теория, что это вот, ну, бывают у людей психологические расстройства, бывают у людей, некоторые люди страдают перееданием, некоторые люди страдают манией азартной игры, некоторые люди алкоголики и некоторые люди гомосексуалисты, вот как психологическое расстройство, некоторые люди еще и трансгендеры. То есть это психологическая проблема. Она от этого проблемы быть не перестает. То есть это серьезная проблема. Это не означает, что это просто придурь, и на человека нужно прикрикнуть, и он сразу выпишется из гомосексуалистов. Это проблема, да, человеку трудно с этим, но это не что-то биологически детерминированное, как цвет глаз. Что касается, что у человека может быть предрасположенность к формированию такой проблемы. Ну, может быть, запросто. Я вполне допускаю, что если, не знаю, там мальчик красивый, немного женственный, на него окружающие будут смотреть как на готового гомосексуалиста, на него это будет оказывать влияние, там, на его поведение, с ним будут заигрывать люди с соответствующими наклонностями, и он будет в большей опасности сделаться гомосексуалистом, чем человек, который с самого начала не выглядит женственным или привлекательным. Но это ни в коем случае не предполагает какой-то детерминированности. Точно так же, как существует генетическая предрасположенность к алкоголизму, химической зависимости вообще. Вот она точно существует, вот это связано как-то вообще с химией организма, но это не значит, что человек предопределен сделаться алкоголиком или даже что, сделавшись алкоголиком, он не может перестать им быть. То есть вот здесь мы имеем дело не с наукой как таковой, а с идеологией.
100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, опять я. Ну вот вы опять вводите в заблуждение, Сергей Львович. Есть научные исследования по поводу именно внутрипробного влияния на развитие ориентации. Вот вы меня не дослушали, я вот не докончил цитату Панчина. Я вам, кстати, могу его статью скинуть, вы даже почитаете и своим адептам расскажете потом. Так вот он говорит, примеров, доказывающих возможность изменить сексуальную ориентацию уже родившегося человека в научной литературе до сих пор показано не было.
Очень хорошо. Вот это просто замечательно. Вы знаете, зайдите просто в интернет и наберите простое слово по-английски «экс-гей», и вам свалится сотни примеров людей, которые изменили сексуальную ориентацию. Ну, сотни. Вот, как же ее звали? Ой, какая-то английская актриса, которая была 10 лет лесбиянкой. Сейчас ее найду просто и скажу вам точное имя. И вот она 10 лет была лесбиянкой, и она не только была там тихой лесбиянкой, она была вот иконой стиля, ее показывали везде как лесбиянку, она была на обложках журналов как лесбиянка. И она была очень известна именно в качестве лесбиянки. И после 10 лет лесбиянства она просто вышла замуж за мужчину. Да, зовут ее Джеки Клун. Джеки Клун. И вы можете ее рассказ набрать «My Crime Against the Lesbian State», где она рассказывает о том, как она свалила вообще из лесбиянства. Причем свалила не потому, что она переживала религиозное обращение, там вообще она ничего не говорит о своих религиозных взглядах. Я подозреваю, что она человек скорее религиозно-индифферентный, то есть она там не восклицает там: «О, аллилуйя, Иисус освободил меня», там ничего она подобного не говорит. Она просто рассказывает очень спокойно о том, как она была лесбиянкой и 10 лет, а потом просто вышла замуж. И потом она просто народила уже 4 детей. Я уж не знаю, может, у них больше сейчас на данный момент, но вот последний раз, когда я слышал новости о ней, у нее было 4 детей уже. То есть, когда мне сообщают с умным видом, что наука доказала, что сексуальную ориентацию нельзя изменить, знаете, какая же это наука? Но вот Джеки Клуни — это реальный живой человек. Можно набрать «экс-гей», и в интернете вылезет реально живые люди. Они еще устраивают так называемый «Freedom March». То есть они устраивают шествия и свидетельствуют о том, что да, они порвали с гомосексуальным образом жизни. И когда мне после этого сообщают: наука доказала, что сексуальную ориентацию изменить нельзя, что наука доказала, что этих людей не существует, вот что мне делать с этими людьми? Вот сотни людей там, ну, можно набрать, в Фейсбуке есть сообщество людей, которые, экс-геи, которые были, причем они были глубоко вовлечены в этот образ жизни, они не были, знаете, там вот, не то что человек там по пьяни впал и больше не делал такого, нет. Люди работали в гей-барах, люди работали гей-проститутками. Там фотографии до и после, то есть человек в таком тяжелом гриме, на нем женский парик, он весь накрашенный, он там где-то пляшет в каком-то кабаке там гейском. И потом вторая фотография — нормальный мужик в обычном костюме. То есть что он просто ушел оттуда. Он покинул этот образ жизни. И интернет, он же так работает, что ничего спрятать нельзя. И вот эти сотни людей, которые, по крайней мере сотни, вот то, что можно найти свидетельство в сети, которые просто о себе рассказывают, которые порвали с гомосексуальным образом жизни, они делают, ну, абсолютно нелепым рассказ про то, что там сексуальную ориентацию изменить нельзя. Отлично, люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. При этом, конечно же, это психологическая проблема, она тяжелая. И речь не идет о том, что человек просто дурью мается, да, ему тяжело, ему трудно, он нуждается в сочувствии, он нуждается в поддержке, но не нуждается в том, чтобы его обманывали и ему говорили, что это у тебя врожденное и неизменное. У тебя тяжелое расстройство, как у людей бывает, там, не знаю, мания азартной игры. У людей разные бывают расстройства поведения. Я знал человека, у которого было, который бегал по проституткам. Ну и зависимость у него такая была. Вот он обязательно бегал по проституткам. Причем ему самому было от этого тошно, но он не мог перестать. И ему, правда, никто не говорил: «О, ты таким родился». Ну, ты родился полигамным, ну что ж с тобой теперь поделаешь? Наука доказала, что ты полигамный от природы. Ты не можешь жить в нормальном браке, ты должен бегать по проституткам. Так что ты уж смирись и бегай дальше. Ну, в конце концов, он избавился от этого, он освободился. И вот точно так же человек может освободиться, в том числе от гомосексуализма. И многие освободились, многие об этом свидетельствуют. И когда людям просто рассказывают, что ты таким родился, и ты не можешь из этого вылезти, ну, это просто злая неправда. Могут люди вылезти-то? Могут. Нелегко, да, потому что, ну, это реально тяжелое психологическое расстройство. Это расстройство полового влечения, это не что-то, понимаете, как-то предлагают два варианта. Либо это что-то врожденное, от чего нельзя избавиться, либо это просто такая придурь, и человеку достаточно просто на него прикрикнуть, и он сейчас вот бросит дурью маяться. На самом деле, конечно, человеку, может быть, это нелегко оставить, но это можно оставить. И этому есть масса примеров. Есть масса... Ну, я целый фильм смотрел, там сняли про бывших трансгендеров. То есть они рассказывают, как вот люди... как у них сложилось убеждение, что они принадлежат к противоположному полу. Ну, и там один человек, например, рассказывает, как в детстве бабушка его любила наряжать в женское платье. Очень хотела внучку, и она его наряжала в женское платье, и очень ласково была с ним в этот момент. И у него отложилось, что меня любят, когда я девочка, а когда я мальчик, меня не любят. И он вот... После этого, там, в его тяжелой жизни, он решил, что он должен быть женщиной для того, чтобы его любили, для того, чтобы его принимали. И потом он понял, что вот консультанты, которые ему говорили, что ты родился с женским мозгом, тебе надо все отрезать, они просто руководствовались идеологией, а не наукой. Ну, или там обратный пример. Девочка росла в семье, где... мужик был такой козел, и он обижал очень мать. И у нее отложилось, что быть женщиной очень плохо, что женщин все обижают, и она решила быть мальчиком. Но опять-таки это был результат вот ее тяжелого жизненного опыта. Это ничего генетического врожденного в этом не было. И потом она уже из этого вышла, что она признала, что она просто... женщина с психологическими проблемами, а не мужчина в женском теле. И поэтому, когда я вижу свидетельства живых людей, которые на камеру рассказывают, что мы были геями, вот вам фотографии там, из нашего гейского прошлого, вот мы на фотографиях пляшем в каких-то перьях в гей-клубе. Вот это я тут плясал в гей-клубе, вот у меня, значит, там, ну, мужик очень сильно размалеванный, но там можно догадаться, что это он. А вот теперь я, значит, это оставил. И что же я им буду говорить? О, идите лучше почитайте статью Панчина, он вам докажет, что вас не существует на самом деле. По-моему, все-таки это было бы довольно ненаучно игнорировать такие данные. Егор прислал вопрос... Сообщение. В Евангелии найдены на греческом и написаны 50-60 лет после смерти Христа. То есть те подлинники, которые у нас есть, даже не на арамейском, разве это не аргумент в пользу того, что Евангелие писали даже не апостолы? А Евангелие от Иоанна, там же подлинник по папирусу. Откуда у нас целое многостраничное Евангелие? Или это все добавленные позже вставки? Как можно верить тогда в это? Евангелие написано на греческом, действительно, но... греческие речения Господа переведены с арамейского оригинала, и это видно, потому что если их перевести обратно на арамейский, то получаются такие рифмовки. Получаются, ну, например, сыны и камни, вот когда Иоанн Креститель проповедует и говорит, Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму, в арамейском языке сыны и камни рифмуются, в греческом нет. И многие высказывания Христа, я вот сейчас не вспомню, какие именно, но я просто читал об этом, там есть рифмовка, если смотреть на арамейский контекст. То есть это перевод был сделан с арамейского, очевидно, на греческий, потому что греческий был языком межнационального общения в Римской империи. И точно так же, как если мы хотим, чтобы какое-то сообщение наше уловили как можно больше людей в мире, мы его переведем на английский во всем мире. И поэтому то, что перевели на греческий, это все достаточно понятно. Относительно 50-60 лет после смерти Христа. Ну, первое сообщение о воскресении Христа, первое письменное сообщение о воскресении Христа, они у нас появляются в 50-е, 60-е годы, через 20-30 лет, это послание апостола Павла. И мы видим, что в посланиях апостола Павла, что он обращается уже к существующим христианским общинам. То есть уже существуют христианские общины, которым он пишет письма, уже есть апостолы, которых он упоминает, то есть христианская церковь как община, которая верит в воскресение Христа, она существует сразу же практически. Она существует уже как минимум на момент написания святым апостолом Павлом его посланий. А послание написано в 50-е и 60-е годы. Относительно того, что Евангелия писали даже не апостолы. Вы знаете, Евангелия возникают внутри церкви, внутри христианской общины, апостольской общины, которая знает Иисуса Христа, которая сохраняет его высказывания. То есть Евангелие — это не воспоминания каких-то изолированных отдельных очевидцев. Ну, например, я вот сейчас читаю книжку «Митрополит Евлогий. Путь моей жизни». Человек вспоминает события своей жизни, и он их вспоминает уже в конце 40-х годов 20 века. И он вспоминает события своей молодости, которые приходятся на начало самое 20 века. Я могу доверять этим его воспоминаниям. Почему нет? Почему нет? Я же не могу сказать, 40 лет прошло там, или даже 50, как он может все помнить? А почему не может? Нормально. И когда мы читаем нормальные мемуары исторические, там, того же митрополита Евлогия, мы вполне допускаем, что все он нормально запомнил. Что он нормально запомнил слова тех или иных людей. В случае с Евангелием мы имеем дело не с воспоминаниями отдельного человека. Мы имеем дело с воспоминаниями группы людей. Там вся церковь, которая помнит слова Христа, которая придает им огромное значение. Это вот допустим, не знаю, я вот читаю митрополита Евлогия, что там оберпрокурор Синода мне сказал то-то и то-то. И я верю, что, наверное, он действительно так и сказал, если я не вижу никаких опровержений. А когда речь идет о Евангелиях, то там, во-первых, помнит группа людей, во-вторых, это не просто некие воспоминания о жизни, это воспоминания, которые для апостолов, для членов церкви имеют абсолютное значение. Они этому свою жизнь посвятили. Они считают это словами живого Бога. Вот вы можете разделять их убеждения или нет. Но апостолы видят в этом, вообще ранние христиане видят в этом слова живого Бога. И они их стараются запомнить хорошенько. И поэтому то, что они не могли их там в течение 50 лет помнить, мне кажется, даже меньше 40, мне кажется, очень натянутым, потому что давайте мы попробуем отнестись к Евангелиям точно так же, как мы относимся к любым другим воспоминаниям свидетелей о событиях. Как минимум. Потому что я вот, например, 28 лет назад я в один день женился и крестился, и я помню эти события. Если мне кто-то скажет, слушай, а может быть, ты не крещен на самом деле, а может быть, ты даже не женат, может, ты вообще, вот у тебя ложные воспоминания, прошло уже почти 30 лет, но это будет смешно. Да помню я нормально, что происходило в это время. Я могу в каких-то деталях напутать еще, но я помню, по крайней мере, сам факт, что я крещен и что я женат. И считать, что у апостолов почему-то должна быть в этом отношении худшая память, мне кажется, было бы ошибкой. И мы можем обратить еще внимание на то, что в отличие от обычных воспоминаний, для апостолов это имело огромное значение, они на этом всю жизнь свою поставили. То есть они за это были готовы умереть и умирали. То есть они придавали словам Господа огромное значение, и поэтому они точно старались их запомнить. Что касается там, что Евангелие от Иоанна продобавленные позже вставки. Попробуйте себе представить, как это могло выглядеть. Как люди стали бы приписывать Господу слова, которых он не говорил. Ну, понимаете, церковь — это все-таки некая община. Для того, чтобы... нужно же не просто написать какой-то текст. Нужно, чтобы этот текст был принят церковью. Когда гностики стали писать подложные Евангелия, стали приписывать Иисусу Христу то, чего он не говорил, церковь это отвергла. Потому что для того, чтобы продать какие-то слова под видом подлинных слов Иисуса, вы должны обмануть всю церковь, вы должны обмануть все это сообщество. И это достаточно трудно. Но еще один момент, на который, мне кажется, очень важно обратить внимание, это то, что Евангелие — это не набор сообщений о словах и деяниях Иисуса, в первую очередь. Евангелие — это, в первую очередь, сообщение о его смерти и воскресении. Вот апостол Павел, когда он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которым вы приняли, которым вы и спасаетесь», он говорит: «Ибо я возвестил вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию, и что явился мне, потом 12, потом более чем 500 братьям в одно время, из которых многие доселе в живых, а иные почили, после всех явился и мне, как бы некоему извергу». То есть... главное событие в Евангелии — это воскресение Христа из мертвых. Могло ли это событие быть просто приписано позже, быть позднейшей вставкой? Нет, не могло, потому что оно абсолютно центрально для всего новозаветного повествования. Оно находится абсолютно в центре, его выдернуть никак нельзя. Если это событие истина, если Христос воскрес таки из мертвых, то в этом проявляется Божие присутствие в истории Нового Завета. И тут мы уже вправе полагаться на Бога в том, что Он сохранил все свидетельство об Иисусе Христе в том виде, в котором Он хотел. То есть, когда люди говорят, что некоторые высказывания Иисуса могли быть Ему приписаны задним числом, я считаю, что это не так. Но если бы мы допускали, что это так, это бы не меняло сообщение о том, что Христос воскрес из мертвых. Допустим, вы считаете, что какие-то высказывания Господа ему приписаны задним числом. Но для того, чтобы опровергнуть христианскую веру, вам нужно найти правдоподобное объяснение самому сообщению апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых.
100 вопросов атеиста.
Александр, а почему вообще существуют атеисты? Почему люди не понимают, что такой сложный мир не мог возникнуть сам по себе? Ну, я был атеистом первую половину своей жизни, и я особенно не задумывался просто, потому что я просто не... Ну, во-первых, мне было так удобнее, а во-вторых, я просто об этом не задумывался. Вот у нас, кажется, Станислав. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в продолжение предыдущего вопроса, значит, ну вот смотрите, вы сейчас не коснулись этого, а я вот хотел бы на этом остановиться. Вот вы предлагаете примерно такую логику. Значит, о воскресении Иисуса свидетельствует группа людей, апостолов, которых нет оснований подозревать в сознательном обмане, так как у них для этого нет мотива, и которые, значит, не склонны к бреду и галлюцинациям. И вы спрашиваете, почему я должен им не верить. Ну вот я вам отвечу по обоим пунктам. Но про бред и галлюцинации, ну, это разговор отдельный, в другой раз. А сейчас конкретно вот про мотив. Значит, ну, Сергей Львович, вот все, кто в теме, знают, что, значит, у нас новозаветная история Иисуса, она написана строго по законам волшебной сказки. Их открыл, как тоже всем известно, советский ученый-филолог Владимир Яковлевич Проб. А волшебная сказка, это тоже всем известно, это миф об инициации, то есть о процедуре социализации подростков, после которой они становились полноправными членами общества, общины и получали право создавать семью. Инициация проводилась с родственниками, причем либо физически, чисто физически, и тогда, значит, она сопровождалась различными физическими лишениями, испытаниями, там, лишение сна и так далее, причем серьезными, либо ее рассказывали в виде волшебной сказки. Но вот этот рассказ, подростка должен быть принят точно так же, как физическое прохождение. И что же мы видим в результате? Мы видим, что те, кто сегодня, ну не сегодня, вернее, 2000 лет назад сочинил Новый Завет, и сегодня его проповедуют, они предлагают людям признать и принять его как реальность, чтобы они прошли вот эту христианскую инициацию и социализировались как христиане. Вот вам и мотив.
Вы знаете, вы смешиваете несколько разные вещи. В христианстве определенно есть инициация. Ну, конечно, крещение — это инициация, да. Через крещение человек входит в церковь. В массе других сообществ есть инициация. Человек приезжает там, не знаю, в другую страну, принимает гражданство, и это там бывает так, что это оформляют в качестве торжественной церемонии. Ну и чтобы это доказывать, каким образом это могло бы опровергать достоверность Евангелия? У волшебной сказки есть определенная литературная структура. Герой подвергается испытаниям там, и так далее. Значит ли это, что любая ситуация, в которой герой подвергается испытаниям, является волшебной волшебной сказкой? Наверное, нет. Понимаете, есть масса... Ну, я уже, кажется, раз говорил об этом. Есть там американская мечта и есть воплощение этой американской мечты. Там Стив Джобс и Билл Гейтс. Вот, там, вот они из простого... Вот простые ребята, которые упорно трудились, которые проявляли большую изобретательность. И вот они вылезли в миллионеры. И в этом, наверное, тут вряд ли кто-то станет отрицать реальное существование Билла Гейтса и Стива Джобса на том основании, что они идеально укладываются в картинку американской мечты. Из того, что вот что-то укладывается в какой-то литературный канон, вот, ну, никак не следует, происходило ли это на самом деле или нет. Это никак не довод против достоверности самой истории. Владимир ставит вопрос. Апостол Павел ни разу не видел Христа при его жизни. Откуда у него такое рвение быть одетым последователем? Ну, сам Павел рассказывает, что Христос явился ему на дороге в Дамаск. И, конечно, когда речь идет об необычном мистическом опыте, мы вправе спросить, как мы можем ему доверять. И ответ, который мы находим в повествовании о Павле, после этого опыта резко изменилась его жизнь. Его отношение поменялось на 180 градусов. Вот если у нас есть человек, который уже является там, христианским служителем, и он уже там ищет пути, как бы привлечь людей в свою общину, и он пишет после этого книгу, что вот вы знаете, мне было мистическое откровение, там мне явился Христос, или там я вот умирал, летал на небеса, то это, ну, может быть так, может быть не так, мы не знаем точно. Но если человек яростный враг и гонитель и становится после этого христианином, то с ним что-то произошло, он что-то встретил, он на что-то наткнулся. Понимаете, вот читаю историю про игиловца, который стал христианином. И он говорит, что ему во сне явился Иисус, и он после этого обратился. Значит, он пережил какой-то подлинный опыт, потому что это отразилось в глубокой перемене его жизни. И поэтому мы видим, что апостол Павел, вот его жизнь полностью изменилась на 180 градусов. Поэтому его опыт, мы можем доверять, он подлинный. И вера, которую проповедует апостол Павел, это важно подчеркнуть, она соответствует вере остальных апостолов. Но иногда говорят, что вот есть там отдельное христианство у Павла, отдельное христианство у всех остальных. Но это не так. Если мы открываем просто Новый Завет и его читаем, то мы все идеи, которые кажутся специфически павловскими, они есть у других священнописателей. Тут апостол Павел ничего не изобретает. Он проповедует ту же самую веру, что и другие апостолы, и в согласии с ними.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виктор спрашивает, мог ли Христос участвовать в политической жизни современного мира? В политической жизни современного ему мира он не участвовал. И это абсолютно понятно почему. Потому что Христос есть царь. он Бог, он законный владыка мироздания. Если, ну, можем себе такой пример привести, если бы у нас был законный наследник престола, несомненный наследник престола, который является, вот он, наследник династии Романовых, там, допустим, не знаю, выжил кто-то из царской семьи по прямой мужской линии, вот наследник, вот он живой, для него было бы бессмысленно участвовать в выборах и в политической борьбе, потому что его притязания на власть, они основаны на совершенно других основаниях. Вот точно так же Христос не мог участвовать в политической жизни, потому что он уже царь, и он не нуждается в том, чтобы записываться в какую-то партию. Люди, которые пытаются низвести Христа до сторонника той или иной политической партии, они просто не понимают, кто он такой вообще. Христос не является там, не знаю, коммунистом или капиталистом, либералом или консерватором. Он является владыкой и Господом. Политика — это всегда одни люди против других. Одни люди домогаются власти, другие тоже домогаются власти. Притязания их не очевидны. Но Христос — Бог. Бог не участвует в политике. Он уже является владыкой мироздания. Ему нет нужды там побеждать на выборах. Мироздание им сотворено просто. Вот мы читаем в посланиях апостола Павла, что все им и для него создано. Для Творца, который создал этот мир, который его искупил, было бы участвовать в политической жизни, ну, по меньшей мере, странно. Другое дело, могут ли христиане участвовать в политической жизни? Могут, конечно, а чего бы им и не участвовать. Это часть наших гражданских обязанностей. Вот так устроено общество, что от нас ожидается это участие. И, конечно, могут. Другое дело, что при этом важно избежать греха против заповеди, не произносив всуе имени Господа Бога твоего, потому что у меня могут быть определенные политические предпочтения, которые не являются предметом божественного откровения. Моя политическая позиция — это результат моего неизбежно подверженного ошибкам суждения. Я не должен говорить «Христос на нашей стороне». Не имею такого права, потому что я грешный человек, и мое мнение не всегда совпадает с мнением Господа Бога.
100 вопросов атеиста.
Елена пишет: «Я почувствовал влечение к девочкам еще в детском саду, с тех пор у меня не возникало мысли или желания сексуально общаться с мужчинами. Все, что вы говорите, якобы о неврожденности сексуальной ориентации, полная тенденциозная ахинея. Кстати, так называемые примеры смены ориентации, на которые вы постоянно указываете, опровергаются основателем так называемого движения эксгеев Фрэнком Уортоном». Вот его слова. Фрэнк Уортон, описывая изменения эксгеев, утверждал: «Мы не пытаемся сделать гетеросексуалов из гомосексуалов, скорее мы пытаемся изменить идентичность личности, направление взгляда человека о самом себе, мы поощряем прежних геев, исключая хирург гомосексуальности из их жизни». Понимаете, в чем дело, Елена? Интернет-сообщения, они, как вам сказать, текстовые сообщения, когда ты не видишь лица человека, и ты можешь только по стилю догадываться о том, кто их мог написать, они все-таки менее достоверны, чем то, что человек выходит и на камеру говорит. И вот выходят люди на камеру и рассказывают: вот мы были гомосексуалистами. А выходит женщина, там говорят: я была лесбиянкой. Вот Джеки Клуни, там та же самая, вот человек с лицом и именем, которая 10 лет была лесбиянкой. Вот она 10 лет была лесбиянкой, потом там вышла замуж, детей нарожала. И вот когда мне вновь и вновь провозглашают, что ничего подобного в действительности быть не может, там наука доказала, наука доказала, что Джеки Клуни не существует, наука доказала, что те сотни людей, которые постят онлайн свои видео, свидетельства, которые рассказывают о том, как они были и перестали, это их не существует. Ну, знаете, тут, как вам сказать, чем христианская вера отличается от либеральной веры? Христианская вера требует от меня верить в вещи, которые я не могу продемонстрировать. Я верю в существование ангелов, но я не могу их продемонстрировать. А либеральная вера требует от меня отрицать то, что демонстрировать вполне себе можно. И вот это демонстрируемо, есть люди, которые выходят и свидетельствуют о себе, их много, что они экс-геи, что они оставили этот образ жизни, что там многие из них просто уже семейные люди, детей нарожали. И что я должен сказать на это? Что мне британские ученые доказали, что вас не существует? Что это все злые фундаменталисты наняли актеров? Это было бы ненаучно. Егор, в Евангелии много про бесов. Это правда. Сейчас, если человек будет вести себя как бесноватый, его определят на лечение в психиатрию. И думаю, это правильно. Даже священники говорят, нужно к врачу, а не бесов изгонять. Вы признаете, что есть бесноватый человек в 21 веке? Да. Я признаю, и в Евангелии есть слово «бесноват», оно буквально значит слово «демонизируемый», то есть человек, находящийся под влиянием падших духов. И действие падших духов, оно в христианской традиции все-таки воспринимается как нечто более сложное, чем просто там психиатрические симптомы. Я знаю, есть масса фильмов ужасов, где бесноватые люди, они обязательно вытворяют что-нибудь такое, ну, корчат страшные рожи там, что-нибудь такое вытворяют, бросающиеся в глаза. Но бесы, они проявляют себя не только так. И я думаю, даже главным образом не так. Где грань между там психическими расстройствами и беснованием, для меня вопрос открытый. Я понимаю, что люди, которые страдают психическими расстройствами, нуждаются в лечении, и это лечение часто им помогает. То есть, конечно же, если человек слышит пугающие голоса, например, его нужно вести к психиатру обязательно. Ему обязательно нужно прописывать там то, что ему может современная психиатрия помочь, и скажем так, интенсивность психоза можно очень сильно сбить, и человек может на таблетках вполне нормально жить и вполне быть социализированным. И, конечно же, мы с благодарностью должны принимать медицинскую помощь, которую человеку можно оказать. А отменяет ли это существование бесов как таковых? Я думаю, нет, конечно. Нет, потому что цель бесов не в том, чтобы, как вам сказать, не в том, чтобы производить какие-то пугающие симптомы, а в том, чтобы вас вовлекать в грех. Дьявол, как духовная, интеллектуальная, сознательная сила, которая стремится вовлечь людей в грех, он, увы, вполне реален. И реальность его свидетельствуется не тем, что люди демонстрирую психиатрические симптомы. Для меня это дело темное. Ну, я знаю, что если человеку можно помочь при помощи таблеток, то обязательно надо помогать, конечно. Для меня грань между психическим расстройством и воздействием бесов, она, ну, не очевидна. Я не знаю, где кончается одно, начинается другое. Но главным образом я знаю, что бесы действуют в несколько другой области. Бесы увлекают людей в грех. И бесы, увы, реальные, когда я читаю историю 20 века. Я, не знаю, читаю вот про историю русской революции, я читаю про историю национал-социализма, я читаю про историю всего вообще, что было в 20 веке. И, увы, но бесы — это некая реальность. И это реальность, которая, понимаете, вот когда мы привыкли, что бесы — это что-то из голливудских фильмов ужасов, мы думаем, что они должны явно что-то там жути нагонять какой-то. Они занимаются иногда не жути, это как бы не их работа. Церковное предание говорит о том, что бесы стремятся нас втянуть в грех. Причем в грех часто не какой-то грубый там, типа, ну, там, пойти напиться. Кого-то может напиться, но часто обманом пытаются представить грех как что-то хорошее, правильное, справедливое, как какое-то великое правое дело. И бесы, конечно же, существуют. Конечно же, они себя проявляют по-разному. В разных культурах, в разных эпохах. Но я ни минуты не сомневаюсь, что они есть. И Священное Писание нас призывает к духовному противостоянию этим самым бесам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виктор, спасутся ли нехристиане, те, кто чисты сердцем, даже если они не знают о Христе? В этом мире нет ни одного человека чистого сердца. Ни одного. А единственный вполне безгрешный человек в этом мире – это Христос. Если бы некие чистые сердцем люди существовали, они, конечно же, были бы спасены. Вернее, они бы просто не нуждались в спасении. Они бы просто вошли бы на небеса и... Они и так были бы в мире с Богом, они и так были бы безгрешны, их не надо было бы спасать. Реальность такова, что все люди грешны. Мы все грешники, мы все заслуживаем Божьего гнева, мы все испорчены. И такого чистого сердцем человека, который мог бы спасти без Христа, его нету просто вообще. Другое дело, что если ставить вопрос... может ли крестная жертва Христа распространиться каким-то образом на нехристиан? Вот тут я скажу, что этого не знаю, потому что мы исходим из того, что, например, праведники Ветхого Завета, которые не знали и не могли знать Иисуса Христа, они спасены его жертвой. То есть вот ветхозаветные праведники – это пример людей, которые еще не знали Христа, но мы полагаемся, что они искуплены его жертвой. И, возможно, опять-таки, это возможно, ничего не могу утверждать определенного на этот счет, возможно, что кто-то будет спасен, не зная Христа в своей земной жизни, но вот он все равно искуплен его кровью. Такое может быть. Другое дело, что мы-то точно не можем быть спасены по разряду добродетельных язычников, потому что мы-то точно слышали о Христе. Александр, некоторые мои знакомые занимаются так называемой системой исцеления руками рейки, говорят всем, что это потоки Иисуса и Будды. Говорят, что христианские потоки там тоже есть. Может ли церковь положительно отнестись к таким занятиям? Но это оккультизм, и это очень опасно. Это заигрывание с бесами на самом-то деле. То есть я понимаю, что люди, которые это практикуют, они никоим образом не сатанисты, они-то думают, что все в порядке. Но на самом деле любая попытка проникнуть в духовный мир с черного хода, она очень опасна. И церковь относится к рейке негативно. То есть это опасно, этого не стоит делать. Екатерина, у меня тоже есть такие знакомые, довольно верующие в душе. Скажите, пожалуйста, могут ли люди нетрадиционной ориентации находиться в храме? Могут. Могут находиться в храме, могут молиться, не могут приступать к причастию до тех пор, пока они не примут решение оставить свой образ жизни. То есть кто угодно в любом там состоянии, конечно, в любых грехах может войти в храм и молиться. Это добро пожаловать. Но он пока что не является членом церкви. И он пока что не может приступать к причастию, и он сможет приступить к причастию, когда он принесет свой грех на исповедь и примет твердое решение, что он прежний свой грех оставит. Скажите, пожалуйста, души умерших кошек и собак куда попадают? Ой, Священное Писание об этом не говорит ничего определенного. Мне близка идея Клайва Льюиса, что если кошка и собака была... частью человеческого дома, то есть были какие-то люди, которые их любили, какие-то люди, для которых они были важны и дороги, то Бог приведет в Царство Божие этих кошек и собак для того, чтобы эти спасенные люди обладали полнотой счастья. То есть спасение их зависит от того, молятся ли они хозяева. Но время уже мое подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».